Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Минобороны Украины заявляет об отсутствии обстрелов в Донецком бассейне во вторник. Это сообщение агентства РИА Новости, которое публикует на лентах в эти секунды. Но сейчас о других новостях. Верховная Рада Украины уже одобрила введение военного положения в отдельных областях страны на 30 дней. Законопроект об этом внес президент Петр Порошенко. Документ вступает в силу с 28 ноября. Украинский лидер, выступая перед депутатами, уточнил, что военное положение будет касаться лишь районов, которые граничат с Россией, Молдавией, Приднестровьем и расположенных вдоль побережья Черного и Азовского морей. Порошенко ранее заявлял, что военное положение в стране не приведет к обязательной мобилизации населения. Указ президента Украины связан с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники Управления Федеральной службы безопасности задержали три корабля военно-морских сил страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требования остановиться. В России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. МИД назвал действия украинских военных провокацией, целью которой является отвлечение населения от внутриполитических проблем в свете президентских выборов, намеченных на весну. Москва также считает Евросоюз и США причастными к инциденту. Напомню, что изначально Петр Порошенко в своем указе планировал ввести военное положение на 60 дней, то есть на 2 месяца. Сейчас Верховная Рада утвердила военное положение лишь на 30 дней. Плюс к этому отдельно было оговорено, что выборы президента Украины состоятся 31 марта. То есть так же, как и запланировано было изначально. Но я напомню, что до этого эксперты высказывали предположение о том, что военное положение на Украине, скорее всего, состоится. Это высказывание, эти предположения звучали еще до того, что произошло в Керченском проливе. Сейчас, возможно, вот этот финт с введением военного положения не сработает в пользу Петра Порошенко, но это, опять же, только предположение. Что он сможет выиграть, это отдельный вопрос. Ну и, конечно, будут вопросы Петру Порошенко задаваться уже после того, как военное положение будет сниматься, ну, по той причине, что нужно будет обосновать, а ради чего все это было. То есть, что в результате страна получила? Получила ли она большую безопасность или с чем связано было вообще введение военного положения после вот этого инцидента с тремя кораблями военно-морских сил Украины. Ну, об этом поговорим уже с Михаилом Погребинским, директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Но это произойдет буквально через несколько секунд. Ну, напомню, что мы также принимаем ваши комментарии. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. И работает наш телеграм-бот, говорит МСК-бот. Но сейчас с нами Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Михаил Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
После решения Верховной Рады, все-таки, вот когда вводится военное положение в ряде областей и на 30 дней, выигрывает ли что-то Петр Порошенко или проигрывает?
Ну, совсем немного выигрывает и много проигрывает. Проигрывает он прежде всего то, что было всем очевидно, что он добивается того, чтобы отложить выборы. Ему это не удалось. Он добивается, чтобы по всей стране было введено военное положение. И депутаты отказались. Они ему даже не дали выступить после того, как он такое предложение сделал. И когда он пошел на уступки, а это как демонстрация слабости и вообще провала, они проголосовали. Значит, что касается того, в чем он выиграл. Ну, он обдурил очередной раз депутатов. Они там дружно хотели, требовали от него, чтобы он гарантировал, что не будет использованы те положения закона о введении военного положения, которые ограничивают права и свободы граждан. Там есть целый набор Конституции прав и свобод, которые закон о военном положении отказывается гарантировать. То есть они не гарантированы в это время. И там все, что угодно есть, и что вполне может напугать украинского избирателя, и все. Он сказал, что я это не буду использовать до тех пор, пока российские войска не перейдут границу с Украиной. И они ему поверили. Ну, он такой человек, которому нельзя верить. Это все понятно тысячу раз. Он не может два слова сказать так, чтобы не соврать. Значит, поэтому он выиграл в этом. Значит, этой нормы не будет. Вот этого пункта, который он на словах сказал, я могу быть уверен на 100%, что его не будет в тексте. Это означает, что он может в этих областях, значит, использовать нормы военного положения для своих целей. Бизнес-целей, значит, 30 дней всего лишь. Так что за это время надо поторопиться. Он может использовать для политических целей, скажем, вынуждать кого-то выступить, подготовить как бы участие в его поддержку на этих территориях, где его не любят. То есть это, в этом он выиграл.
Вот если говорить именно о тех регионах, где будет введено временно военное положение, то там что за электорат?
Там электорат, который его не любит. Это электорат, главным образом, оппозиционного блока, вот этой оппозиционной платформы «За жизнь», ну и тех, кто там еще понемножку может на это претендовать, там Зеленский немножко, немножко у Юлии Тимошенко есть, но главными там людьми, за которые будут голосовать, это люди, представляющие вот эту, как бы условно говоря, пророссийскую позицию.
Но я так понимаю, что вот ровно через месяц будет дан официальный старт еще избирательной кампании. То есть этот месяц вообще получается впустую? Или как его в итоге-то сможет Петр Порошенко использовать?
Ну, вы знаете, во-первых, можно там местные телекомпании позакрывать за это время, которые работают против него. Да, за месяц это вполне можно сделать. Во-вторых, можно как бы склонить к принятию каких-то бизнес-решений тех, кого это зависит, под разного рода угрозами. Потому что, значит, военное положение позволяет там раздеть любого бизнесмена дохола, если, значит, захочет президент и поручит там своим клевретам в армейских структурах, соответственно, в этих регионах. Значит, за это время можно запугать какую-то часть населения, чтобы они там не ходили на выборы и так далее. Но я думаю, что вот этот удар, который он сейчас получил, он скорее будет действовать отрезвляюще на местную власть, которая будет, может быть, ему говорить, да-да-да, я все сделаю, они же от него зависят, он устанавливает нас по конституции там администрации местные, да, то тогда они будут ему обещать, а реально ничего не делать. То есть, поэтому я думаю, что это на 90% пустая абсолютно история с военным положением. Ничего не поменяется.
Все-таки меня два момента до сих пор еще интересуют. Ну, момент первый. Да. Все-таки Петр Порошенко, да, после того, как военное положение, срок его пройдет, должен будет объяснить, а ради чего все было. Как это можно будет обосновать? Что за это время...
Слушайте, да. Ну, это же все просто. Ну, он же все время врет. Он скажет, что вот видите, мы ввели военное положение и не дали российским агрессорам, поскольку мы подготовились как бы там, как положено, да, не дали российским агрессорам как нас атаковать и забрать Одессу и Харьков и Мариуполь. Это очень просто, и это многократно уже повторено об этих победах, что... Значит, если в чем-то другом они хотя бы, ну, как-то можно было оправдать, потому что реально долгое время Российская Федерация вообще никак не отвечала на жесткие антироссийские действия со стороны украинской власти, то они легко, тут в Киеве наши легко интерпретировали это так, как идет перемога за перемогой. Мы там что-то сделали, там захватили этот корабль, а нам ничего. Мы, значит, там перекрыли вам, значит, дорогу, чтобы, значит, летать, а нам ничего и так далее, напрямую летать, значит. И все это время каких-то жестких ответных действий не было, и только началось вот в Керченском проливе какие-то ответные действия. И поэтому президент прямо скажет то, что я вам предложил.
Ну и почему депутаты Верховной Рады проголосовали именно так? Почему Порошенко не смог с ними договориться?
Ну, во-первых, потому что значительная часть депутатов Верховной Рады просто считает, что он уже хромая утка. Некоторые просто прямо заинтересованы не дать ему никаких дополнительных прав. Ну, это те, которые как бы в оппозиции к нему. Это и оппозиционный блок, с одной стороны, а с другой стороны Юлия Тимошенко, значит, и те, кто играют как бы на нее, да, значит, и отчасти, почему все-таки они проголосовали? Потому что по-прежнему действует, значит, такой тренд, что если ты не проявляешь себя должным образом как антироссийский политик, то у тебя будут проблемы на своем электоральном поле. Поэтому для Тимошенко, Ляшко, Садового, которые присоединились, и уж не говоря про, значит, Яценюка и компании, и Порошенко, они все топчутся на поле как бы Запада и центра Украины. А там надо себя так демонстрировать, чтобы не проиграть. Поэтому они все и говорили, мы не против введения военного положения, но тогда без того, без всякого. То есть мы не против того, чтобы, значит, проявить себя как враги России. Но нельзя сделать так, чтобы мы пострадали наши интересы или интересы наших избирателей.
Спасибо. Это был Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, о решении Верховной Рады Украины все-таки ввести военное положение, но не по всей Украине, а только в ряде украинских регионов, и не на 60 дней, а на 30. Но идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операций на небольшие суммы. Если человек не переводит обоснование, не предоставит обоснование перевода, карту могут аннулировать, заблокировать. Об этом сообщают «Известия». Клиенты Бинбанка, Тинькофф Банка, Сбербанка рассказали изданию, что после проведения операции на сумму в 1000 рублей с ними связывались представители банка и требовали прислать ряд документов, подтверждающих необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку бумаг отводилось 3 дня. В противном случае карту блокировали. Таким образом, банки как будто бы борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. Центробанк пояснил, что банк имеет право приостановить транзакцию и обратиться к владельцу счета за пояснениями, только если сочтет, что карты завладели злоумышленники. На это может указывать несоответствие суммы или периодичности перевода типичному поведению держателя карты. Но даже в этом случае банк не должен запрашивать письменного обоснования. Ему достаточно получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ платежа. Эксперты отмечают, что требование предоставить подтверждающие документы на перевод между физическими лицами нарушает законодательство. С нами на связи Семен Новопрудский, заместитель главного редактора портала банки.ру. Семен, здравствуйте.
Добрый день.
А что происходит? Насколько вот эта информация в известиях, проскочившая, она находит подтверждение в ваших данных?
Ну, у нас пока нет жалоб вот на то, чтобы именно требовали письменного обоснования. Совершенно очевидно, что есть другая массовая проблема, значит, которая находит подтверждение в наших жалобах. Это жалобы на массовую блокировку счетов. Это действительно проблема, которая очевидным образом нарастает как минимум с середины 2016 года. Эту проблему признает Банк России, но что касается вот письменного подтверждения, это та сфера, которая является серой зоной законодательства, потому что, строго говоря, нигде не запрещено так делать банкам, да, то есть можно там попытаться по каким-то статьям других законов это оспорить, но в целом проблема состоит, главная проблема, которая, собственно, влияет в том числе и на такое поведение банков, если оно есть. Мне кажется, что это пока это все-таки не массовая проблема, эти письменные, значит, требования. Это то, что нету юридически узаконенных критериев сомнительных операций, а Банк России все более жестко требует у банков, чтобы они с этими сомнительными операциями боролись. Кстати, сами банки, опасаясь наказаний со стороны регулятора, стараются ужесточать требования, и очень может быть, что это письменное подтверждение запрашивается в том числе для того, чтобы отбиться от претензий Банка России.
То есть это перестраховка в исполнении банков?
Безусловно. Безусловно, это перестраховка в условиях, когда, повторю, нету юридически обозначенных критериев сомнительности операции. То есть банк фактически определяет критерии сомнительности операции по своему усмотрению и по своим представлениям о том, какой какая операция вызывает у него подозрение.
Но все-таки вот с сомнительными операциями сталкивались и до этого, но речь всегда шла о более-менее крупных суммах. Когда через ваш счет проходят миллионы рублей, предположим, в месяц, то у банка возникают к вам вопросы, после этого какой-то разговор происходит, или вашу карту, ваш счет блокируют или не блокируют, в зависимости от того, какие обоснования вы приводите. Но все-таки более-менее объективные критерии вот этих сомнительных операций, они есть или нет?
Какие-то есть, но в частности один из таких критериев, который считается, ну, опять же, это, скажем так, не столько объективный, сколько частотный, то есть то, что кажется часто более-менее встречается, и исходя из этого становится относительно объективным. Да? Например, если говорить о суммах вот мелких, если карта, в общем, по ней было мало операций, а вдруг происходит много однотипных операций на мелкие суммы, вот это тоже считается подозрительным. Любое неосторожное слово в шутку, написанное как цель назначения платежа, становится там, значит, для банка, это может быть шуткой там, да. Вот показывает практика незначительные суммы, но если они переводятся много раз в течение дня с карты, с которой долгое время не было действий, они могут быть, да, несмотря на то, что эта сумма незначительная, она может вызвать подозрение тоже. Ну, понятно, что если вдруг переводится назначение платежа, указывается, которое вроде как, но это касается обычно не столько физических лиц, сколько индивидуальных предпринимателей там, или малого бизнеса, если вдруг назначение платежа не соответствует тем сведениям, которые есть у этого, об этом предприятии у банка, да, то есть там, условно говоря, занимается там он одним бизнесом, а деньги переводят как будто бы на совершенно другой, не связанный с его профильным. Это может вызвать подозрение.
Какой выработать правильный алгоритм для того, чтобы не попасть в такую ситуацию? Ну, например, в обосновании перевода ни в коем случае не шутить.
Да, во-первых, желательно вот в данном случае, да, надо понимать, чувства юмора у банков нет. Вот Банк России лишил банки чувства юмора. Это надо как данность принять.
То есть, как, когда в обосновании кто-то пишет «взятка», то это мгновенно может привести...
Да. Или «да, спасибо за прекрасный вечер с наркотиками», да. Вот. Ну, что-нибудь такое, да. Не надо этого делать. Желательно всегда, это очень трудно сделать, сохранять холод до крови, идти на контакт с банком. Потому что на самом деле, вот если начинается попытка взять банк в такой ситуации, когда вдруг что-то заблокирован, там, да, ну, голосом, да, криком, значит, угрозами, там, ну, понятно, что очень часто действительно люди на взводе, потому что вот для малого бизнеса, для индивидуальных предпринимателей блокировка счета, это часто событие терминальное просто, да, для их бизнеса, крайне опасное. Вот, в данном случае важно сохранять спокойствие, но, скажем так, вот, да, точно указывать назначение платежа, но, условно говоря, универсальных рецептов, как под это не попасться, нету, и их не будет ровно до тех пор, пока не будет более или менее четких, обозначенных в законе критериев сомнительности операции. Да, ну и, конечно, если банк просит предоставить какие-то документы, надо их предоставлять, потому что в данном случае это все равно самый короткий путь доказать, что операция обоснована, если уже счет заблокирован. Как... Вот, ну и выходить на связь с банком.
Когда просят эти документы, опять же, что писать в обосновании, ну, лучше всего?
Ну, честно говоря, всегда лучше всего писать в обосновании нечто нейтральное, допустим, там, да, ну, там, коммерческие цели, да, перевод на коммерческие цели, там, перевод контрагенту, перевод, там, за выполненную, там, услугу какую-то, можно даже расшифровать, за какую услугу, вот. И надо еще понимать, что да, конечно, каждую транзакцию проверить невозможно, но если банк уже заподозрил вас в чем-то, если он считает, что вы, хотя вы не совершали ничего сомнительного, он попытается это сделать, и он проверит еще и кто получал. То есть еще принципиально важно не врать, да, то есть чтобы ваши показания потом совпали с показаниями банка, если он проверит контрагента, то есть того, кто вам эти деньги перечислил, если заблокировали в этот момент, или того, кого вы перечислили деньги. То есть говорить правду — это лучшая тактика все равно.
Ну и что касается критериев сомнительных операций, вы сказали, что их не существует, но их сейчас кто-то пытается прописать.
Юридически обоснованно.
Да, безусловно. Их
существует в законе.
Их в законе не существует. Кто-то сейчас пытается юридически это прописать или нет? Или этим вообще никто не занимается?
Ожидалось, что Банк России, когда будет править законодательство, внесет соответствующие поправки, но пока этого нет, ситуация подвешена, но мне кажется, что просто эта тема рано или поздно всплывет, потому что количество и случаев блокировки, и сам механизм, который заработал, с весны этого года заработал механизм реабилитации клиентов, попавших в черные списки из-за заблокированных счетов, он работает, судя по первым отзывам, крайне медленно, а людям важно все-таки очень часто, ну, чтобы это было быстрее, поскольку, видимо, есть, если тебе отказали в одном банке, может, только есть черный список, тебе могут отказать и в массе других. То есть ты сразу становишься неблагонадежным клиентом не только для одного банка, но и для многих. То есть есть проблема, пока на данный момент, насколько я знаю, никто официально не заявлял о том, что разрабатывает такие критерии именно... чтобы они были прописаны в законе. Но судя по тому, как развиваются события, это будет неизбежной необходимостью. Ну вот в ближайший год-два просто это надо будет делать, потому что уже очевидно, что проблема все-таки блокировки счетов, я не говорю прописанные обоснования, она затрагивает сотни тысяч, даже уже, по-моему, на счет может скоро на миллионы пойти людей.
Вы сказали, что с 2016 года эта проблема ощутима. Да. Динамика какова? То есть это ежегодно на десятки процентов рост или в разы?
Сложно сказать, какова динамика прямо вот в процентах, но если к концу 2016 года речь шла, скажем, о 500 тысячах примерно таких счетов, то сейчас уже счет похожий, я не видел в последнее время оценок, но очевидно, что как минимум удвоилось количество. То есть на самом деле это понятно, вот за считайте, полтора года это выросло в два раза. Да? И кроме того, мало того, что в два раза, одно дело, что это в два раза, другое дело, когда речь все равно уже о росте в два раза, отметки в сотни тысяч, да, то есть уже, ну, слово миллион, оно вообще в некотором смысле является таким, ну, что называется, завораживающим, да, это все-таки все равно много, да, клиентов, да, Россия страна большая, но если у миллиона людей или предприятий, значит, да, индивидуальных предпринимателей заморожены, заблокированы счета, это уже понятно, что это проблема по российским меркам массовая, а не единичная.
Ну и последствия этой проблемы, люди уходят в кэш, в наличку, обратно?
Ну, во-первых, люди уходят в кэш, причем одно из последствий этой проблемы, плюс еще борьбы с обналом, как известно, Банк России постоянно докладывает об успехах в борьбе с обналичиванием незаконным, то, что обнальные банки, да, их становится меньше, но обнал уходит, в частности, предприятия малого бизнеса организуются, которые занимаются обналом. Обналом начинают заниматься предприятия производственной сферы и бытовой сферы. То есть, на самом деле, спрос на это есть, и в этом смысле теневой банковский сектор начинает дрейфовать в небанковскую сферу, где нет такого регулирования. Потому что когда есть спрос на услугу, так или иначе предложение возникнет.
Ну и последнее уточнение. Насколько, по-вашему, вообще вот эта идея с борьбой с сомнительными операциями, она эффективно работает и нужна ли она?
Ну, скажем так, эта идея должна быть введена совершенно точно в понятные правовые границы, потому что тот закон, по которому это происходит, да, 115-й федеральный закон, он существует с 2001 года, но существенные проблемы с его применением начались только в последние 2-3 года, именно потому что его начали применять очень расширительно, а никаких внятных критериев нету, а при этом есть спрос, да, то есть в данном случае, вряд ли можно говорить, что российская экономика в целом, да, становится фундаментально менее криминальной. Там каждый год нам счетная палата рассказывает, что не менее триллиона рублей из бюджета нецелевым образом используется. Видим там так или иначе громкие коррупционные дела губернаторов. Мы видим, значит, истории с тем, что и банкиры оказываются на скамье подсудимых или, по крайней мере, бегут из страны, а в балансах банков обнаруживаются дыры на миллиарды рублей. То есть это показывает, что эта борьба фундаментально пока, по крайней мере, вряд ли может считаться эффективной.
Спасибо. Это был Семен Новопрудский, заместитель главного редактора портала банки.ру. Несколько комментариев. Наших слушателей, конечно, тоже приму. 7373948. Ну и телеграм говорит МСК-бот. Сейчас сразу найду сообщение. Может обязать чиновников обосновывать миллионные переводы. Я маме 1000 перевожу. Мне нужно объясняться перед банком, кому я перевожу, зачем и как я получил эти деньги. Это спрашивает Мишка Ромашка. При условии, что банку покажется ваша операция сомнительной. Здесь многие задаются вопросом, а вообще это законно? Почему я должен отчитываться за движение своих средств? Например, спрашивает 548-й. Ну, судя по всему, таким образом пытаются защитить и вас. То есть, чтобы с вашего счета, с вашей карты никто не переводил какие-то средства, и если эти операции кажутся сомнительными, банк может эти операции заблокировать и попросить подтвердить, что вы, например, это вы. Ну и так далее. Здесь масса вопросов возникает. Один комментарий, коротко, совсем, 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну это какой-то бред, шаг назад. Вся доставка, такси, все это рухнет. Все только привыкли к бездалу, и тут опять возвращается Нарика, и будут громадные очереди в банках или во всех банкоматах.
При условии, что эту проблему не решат, конечно.
Это просто шаг назад, в древний век, просто шаг. Я вот просто сам занимаюсь, я уже забыл, что такое нал.
Спасибо, спасибо, принимается. Но сейчас уже 14.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве 14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Миссия «Инсайт» 26 ноября примерно в 15 часов по времени восточного побережья Соединенных Штатов Америки, это было в 11 часов вечера по московскому времени, совершила мягкую посадку на поверхность марсианской равнины Элизий. Соответствующая онлайн-трансляция велась НАСА. Посадка аппарата массой 385 килограммов предшествовала торможение в марсианской атмосфере, которое началось на расстоянии около 125 километров от поверхности планеты. Снижение в газовой оболочке небесного тела заняло примерно 6,5 минут. Раскрытие парашюта диаметром почти 12 метров произошло на расстоянии 12 километров от поверхности планеты. За 15 секунд до касания аппарат выпустил опоры и опустился на поверхность со скоростью около 8 километров в час. Ну и через 16 минут после посадки на Элизии, это примерное время оседания поднятой аппаратом пыли, началось раскрытие панелей солнечных батарей, которое продлилось еще примерно 16 минут. Иными словами, американцы вернулись на Марс, так это выглядит. Сейчас с нами на связь выходит Сергей Богачев, ну, с ним свяжемся буквально через несколько минут. Ну и связь с посадочным модулем на регулярной основе будет осуществляться через систему дальней космической связи. Также в течение 2 недель для таких целей планируется использовать пару микроспутников Марко. Аппараты массой по 13,5 килограммов, каждый снабжены 8 микродвигателями, приемной и передающей антеннами, способны передавать информацию на Землю с 3-часовой задержкой. С помощью Марко НАСА планирует продемонстрировать возможность использования микроспутников в глубоком космосе. Межпланетный космический аппарат «Инсайт» с посадочным модулем был выведен на траекторию полета к Марсу 5 мая ракетой-носителем «Атлас V», стартовавшей с базы ВВС США «Вандерберг». Цель миссии – заявлено изучение геологической истории Красной планеты, в том числе поиск возможных следов жизни. Относительно того, есть жизнь на Марсе или нет, уже более-менее ученые разобрались. Что же касается следов жизни, когда она там была, но вот здесь еще вопрос открытый, и с этим сейчас ученые и планируют разобраться. Так, еще из тех целей, которые ставится перед аппаратом. Он должен пробурить скважину глубиной 5 метров для того, чтобы как раз посмотреть, а что там содержится под поверхностью Марса. Батареи, состоящие из 3200 фотоэлементов в условиях Марса, в зависимости от содержания пыли в атмосфере, должны обеспечивать мощность в 300-600 ватт. Автономный источник питания, установленный на «Инсайт», способен обеспечить работу станции только в течение одного марсианского дня. Он на 37 минут длиннее земного. Исследование планируется проводить в течение одного марсианского года. Это почти 2 года по земному исчислению. После чего по итогам полученных результатов допускается принятие решения о продолжении работы. В настоящее время на поверхности Красной планеты действуют американские марсоходы Opportunity и Curiosity. Ровер Opportunity, рекордсмен по продолжительности работы, с июня из-за пылевой бури находится в спящем режиме, а Curiosity, самый тяжелый марсоход, его масса 900 килограммов. Это еще один аппарат, который будет работать на поверхности Красной планеты. Еще раз подчеркну, он должен пробурить скважину глубиной 5 метров. Данные о состоянии марсианского грунта будут передаваться на поверхность, ну, не на поверхность, на Землю, конечно же, и здесь эти данные будут уже расшифровывать ученые. Что же касается научной составляющей, все-таки, надеюсь, мы свяжемся как раз со специалистами, которые расскажут, что же такого можно еще узнать о Красной планете до того, как там высадился человек, напомню, и такие программы тоже разрабатывались. Напомню, российскую программу «Марс-500», вернее, она такая международная, но так или иначе в ней активное участие принимали российские специалисты, и здесь проводились исследования относительно того, а смогут ли люди в закрытом пространстве при путешествии к Марсу продержаться вот те самые необходимые 500 дней. Ну и все эти исследования были завершены. Другое дело, что никак вот миссию не подготовят для освоения Марса. Так не можем мы связаться с экспертами, поэтому, увы и ах, не узнаем никаких дополнительных подробностей. Пойдем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас уже о тех проблемах, которые актуальны для Российской Федерации. Большинство участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, это 78%, поддерживают предложение увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Большинство граждан России по-прежнему положительно относится к идее увеличить возраст для продажи алкоголя с 18 до 21 года. В поддержку данного предложения сегодня высказываются 78% наших сограждан. Для сравнения, в 2013 году таких было 76%. Скорее, не одобрили бы эту инициативу 21% опрошенных. Это все говорится в сообщении в ЦИОМ. Ну и ранее сообщалось, что Кабмин готов рассмотреть варианты повышения возраста, с которого снимаются ограничения на приобретение алкоголя с 18 лет до 21 года. В Министерстве здравоохранения эта инициатива уже прорабатывается. Соответствующий законопроект будет представлен в 2019 году. Ну и респонденты сообщили, что часто сталкиваются с негативными последствиями злоупотребления алкоголя. Так, более половины опрошенных, это 54%, лично наблюдали снижение работоспособности, низкую производительность труда из-за алкоголизма. Каждый пятый сталкивался с несчастными случаями на производство, опять же, из-за алкоголя. Более трети, 38%, становились свидетелями дорожно-транспортных происшествий из-за пьяных водителей. Еще 33% респондентов были свидетелями других правонарушений, совершенных в состоянии опьянения. Ну и более четверти участников исследования знают детей, оставшихся без попечения родителей из-за алкоголизма, и лично сталкиваются с жестоким обращением и насилием в семье из-за чрезмерного употребления алкоголя. Ну еще 22% знают случаи рождения детей с патологиями из-за злоупотребления алкоголя родителями. Почти половина респондентов сталкивались со случаями болезней и летального исхода из-за алкоголизма. Но и 28% лично знают случаи отравления некачественным алкоголем, около половины, 44% наблюдали семейные конфликты, разводы, почти столько же, 42% лично сталкивались с потерей работы, жилья из-за пьянства. Иными словами, граждане Российской Федерации много чего плохого могут рассказать об алкоголе, ну и в связи с этим полагают, что если ограничить продажу алкоголя возрастом, не только с 18 начать продавать, а с 21 года, то это как-то должно, наверное, помочь в борьбе с алкоголизацией населения. Мол, если 21 год человек, то он более сознательный, чем 18-летний, и здесь уже, наверное, будет попроще. Сейчас с нами на связь, я надеюсь, выйдет Антон Беляков, член комиссии Совета Федерации по экономической политике. Он в свое время выходил с инициативой как раз по повышению возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Ну и, да, сейчас... Есть возможность? Алло.
Да.
Попробуем с Антоном Беляковым еще раз связаться. Да, он вышел с инициативой повысить как раз возраст продажи алкоголя до 21 года, и тогда депутаты Государственной Думы его законопроект завернули, то есть не получилось. Сейчас уже над подобной инициативой работают в правительстве, в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, ну и параллельно щупают общественные настроения. Для этого, собственно, опрос в ЦИОМ и проводился. Вот сейчас Антон Беляков с нами на связи, член комиссии Совета Федерации по экономической политике. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, и приветствую уважаемых радиослушателей.
Можно вернуться вот к вашей инициативе, ваш законопроект, тогда депутаты Государственной Думы, насколько я помню, не одобрили. Что с ним было не так, не напомните?
Да я вам честно скажу, что основания-то весьма надуманные были. Были такие дискуссии на тему, как же так, вот, значит, человек 18 лет уже много что может, в том числе держать оружие по законодательству, а вот оказывается, водку им купить нельзя. Вот, и мы с коллегами-правоведами приводили очень много примеров. Действительно, человек может держать оружие, но, например, не может быть президентом, например, не может избираться на ряд должностей, не может быть судьей. Довольно много ограничений есть, при том, что действительно человек может иметь оружие. И повторяю, дискуссия была, на мой взгляд, такой не вполне конструктивной. Значит, просто, что называется, не было готовности к принятию такого решения.
Здесь параллельно еще одна инициатива рассматривается, повысить возраст для тех граждан, которые хотят обзавестись собственным оружием, опять же, до 21 года. Так не резонно ли, в принципе, рассматривать какую-то инициативу по повышению возраста совершеннолетия в Российской Федерации, поднять уже до 21 года?
Вы знаете, что касается возраста совершеннолетия, то не резонно, а вот что касается затруднения доступа к оружию и что касается максимального удаления от человека алкоголя, вот в этом смысле я являюсь абсолютным сторонником и той, и другой инициативы. Что касается первой, на минуточку, для того, чтобы быть правильно понятым, я не противник оружия в гражданском обороте, я противник, я сторонник затруднения доступа, я сторонник более жесткого контроля за оборотом оружия.
На что вот эти три года с 18 лет до 21 года могут существенно повлиять?
Вы знаете, но это, повторяю, это вопрос очень дискуссионный. Я могу вам привести пример, который для меня, например, хотя я тоже доктор, оказался некоторым откровением. Дело в том, что когда мы собирали мнение экспертного сообщества об инициативе как раз нашей, когда мы впервые внесли законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года, то в том числе я разослал наш законопроект для заключения в медицинские учреждения, в ведущие НИИ, в профильные образовательные учреждения, и в том числе мы получили заключение от медицинских вузов. И в том числе мы получили интересное очень заключение от НИИ педиатрии и от моей альма-матер Российского государственного медицинского университета. Так вот, очень интересное исследование провели коллеги. Все дело в том, что среди новорожденных приблизительно 20% это мамы до 21 года. При этом, если проанализировать врожденные патологии, то приблизительно в 20-30% случаев педиатры отмечают патологии, которые могут с высокой долей вероятности быть связаны с употреблением алкоголя мамой вот за последние годы. И это, повторяю, не домыслы, это данные и анамнеза, и уже заключения, связанных с исследованием новорожденного. Так вот, путем нехитрых математических процедур мои коллеги из Российского государственного медицинского университета сделали вывод о том, что если мы действительно сможем затруднить доступ к алкоголю до 21 года, то только с точки зрения вот новорожденных детишек мы получим примерно 250 тысяч здоровых детей в следующем же году. Вот я не думал о такого рода статистике, хотя я сам доктор-педиатр.
Но это при условии, что у них не будет доступа к алкоголю. А конечно, вот это ограничение конечно. Совсем не означает как раз того, что они этого доступа не получат.
Ну, вы знаете, вот, значит, соблюдение законодательства – это отдельный вопрос. Я вам хочу сказать, что когда мы, скажем, вносили законопроект, я был его разработчиком, о запрете рекламы пива, значит, и со всех каналов каждые просто 5 минут звучало, кто пойдет за Клинским, то все говорили, да, это не будет выполняться, что. Вот сейчас это все забыто. Когда-то, когда мы говорили о том, что необходимо ужесточить меры для продажи алкоголя подросткам, тоже все говорили, ну, кто их будет проверять, эти ларьки, ну, возьмут, да и продадут. А вот смотрите, соблюдается. Потихонечку все-таки культура потребления и культура торговли приходит к тому, что все-таки законодательство лучше соблюдать. Ну, не говоря уже о том, что одновременно с ограничениями принимались меры ответственности за несоблюдение таких изменений в законодательстве, которые мы приняли.
Так все наши слушатели уже реагируют. Пишут, права водительские нужно с 21 года, вот это надо, пишет, например, 217 или рыборез, а быть призванным в армию с 18 лет, это разве справедливо? Ну и так далее. То есть дискуссия-то закручивается именно в эту сторону, что давайте как-то повышать, видимо, возраст совершеннолетия. Вот здесь вы готовы поддержать, например, некоторых наших слушателей?
Вы знаете, это совершенно разные вещи. Вот если речь идет о том, чтобы в принципе, значит, все права человеку давать в 21 год, то это, конечно, необоснованно. Но, повторяю, в законодательстве, как в российском, как в европейском, в американском законодательстве, вот практически во всех странах, есть очень много ограничений, при том, что совершеннолетие наступает в разных странах, где-то в 18, где-то в 16, где-то 21, но и позже, кстати, наступает. Но при этом есть разного рода ограничения, касающиеся в том числе, кстати, и доступа к алкоголю. К алкоголю, к табаку. Кстати, такой законопроект мы тоже вносили.
По табаку?
Повышение возраста по продаже табака, да. И причина, по которой он был отклонен Государственной Думой, ну, она и вовсе необъяснима.
Спасибо. Это был Антон Беляков, член комиссии Совета Федерации по экономической политике. Но, судя по всему, Антон Беляков, ну, как и другие члены Совета Федерации, поддержит эту инициативу, если она уже выйдет из коридоров правительства Российской Федерации. Но сейчас нужны будут уже комментарии нашей аудитории. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Я застал борьбу с алкоголем в прошлый раз. Как раз я из школы выпустился в 85-м году. Хочу заметить, что бег по граблям, похоже, это на самом деле наш национальный спорт. Вот если не смогли удержать тогда нас, да, то сейчас удержать не смогут. Представьте, тогда было советское регулирование, работала милиция, магазины были государственные, все было жестко, а подростки все равно пили. Сейчас это приведет только к тому, что к увеличению пивного алкоголизма, потому что пиво регулируется меньше, да, и продается в больших точках, чем крепкий алкоголь. Так вот, у подростков сейчас опять начнется просто повальный пивной алкоголизм, и ни к чему это не приведет.
Но мы говорим уже не совсем о подростках, мы говорим вот о тех, кому 18, 19, 20.
Но это человек, который только что закончил школу, понимаете, он еще, в принципе, не подросток, да, но это еще человек не до конца сформировавшийся. Я понимаю, что, да, вот эти 2-3 года, если бы он не в армию пошел, а куда-то работать, да, они более или менее делают из него взрослого человека, то есть он встает на правильный путь. Но суть в том, что бороться нужно не с этим, да, бороться нужно с искушением выпить, да, и с пропагандой здорового образа жизни. А при повальной нищете в стране, когда у них нет другого развлечения, кроме как вечером напиться пива или водки, ничего из этого не получится. Ну, можно будет как-то это регулировать еще в крупных городах, да, где достаточно милиции там и более или менее соблюдаются законы. Но как только вы отъедете 300 километров от Москвы, ни к чему это не приведет совершенно, да. Ну, я говорю, вот, ну, будут больше зарабатывать люди, которые работают там на торговых точках, да, и еще, соответственно, тут же увеличится мгновенно не продажа и производство самогона и прочих разных заменителей.
Ну, здесь спорный вопрос, потому что те, кому 18, 19, 20, они еще не так экономически активны, чтобы поддержать массовое производство самогона, а вот именно в первую кампанию, ну, или не в первую, точнее, а вот в последнюю антиалкогольную кампанию именно на этом производство самогона и держалось, на массовом потреблении. 7373948, слушаем вас. Да, товарищ майор звонил, но не дозвонился. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Поддержу предыдущего звонившего. По-моему, уже хватит вводить неработающие законы. Пример, закон о запрете табакокурения, да, то есть он не действует.
Об ограничении. И почему? Вы слушайте, да. Вот есть же статистика, можно сомневаться в ней, безусловно, но, так или иначе, свидетельств того, что людей, все больше людей, даже в моем окружении, бросают курить, ну, их предостаточно, поэтому, когда мы говорим, что вот эти все дурацкие инициативы не работают, ну, здесь есть скепсис. Да.
Люди бросают курить не обязательно потому, что вошел в действие этот закон об ограничении табакокурения. По крайней мере, я не вижу уменьшения количества курящих на улице, в общественных местах и так далее. Ну да, там в ресторанах запретили, там еще у метро как курили, так и курят. Возле детских садов как курили, так и курят, ну и так далее. То есть никто никого не штрафует, то есть закон не действует. Точно так же этот закон не будет действовать, если ограничиться за срок до 21 года. Совершенно верно сказал звонивший предыдущий, частные магазины, которые живут в основном, прибыль имеют за счет продажи спиртного, плевать они хотели на все эти законы. и параллельно родится коррупция. То есть участковые и полиция будут просто брать взятки из магазинов за то, что будут ловить и брать взятки. Вот и все.
Я бородатый, седой, меня достали с вот этой просьбой, покажите паспорт, а вы говорите, что ни черта не работает.
Да, это только в больших магазинах так происходит, в сетевых. А вот в маленьких магазинчиках, которые продают водку и ночью, и когда угодно, поверьте мне, я сам и таксистом работал, да, то есть и знаю, как это все происходит. Ничего это не действует.
Хорошо, так принимается. Что? Ничего не действует, но при этом еще попробуй найди подходящую точку, в которой бы тебе ночью продали алкоголь. А так вообще не действует, конечно, у нас ничего. Но здесь есть противоречия, товарищи. Я не могу на это не обращать внимания. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Кто-то то ли шептал, то ли гадость какую хотел сказать. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
День добрый.
Да, товарищ майор.
Да, правильно говорят предыдущие всем звонившие. Результата это не даст никакого, к сожалению. На моем счету я видел, когда и при всех этих жестких, все там, и 13-летний, 12-летний. То есть свинья грязь найдет везде.
Найдет, найдет.
Всегда найдется как и что. Вопрос в другом. Вот правильно. Вот увлечение спортом, вот чтобы сейчас занять спортом, вот открываются катки, все. Все это стоит денег. Люди, которые вот со средним заработком еще что-нибудь, не всегда у них это хватает. Один раз в неделю, там, один раз в месяц сходить куда-то позаниматься. Не больше. Деваться особо некуда. Ладно, хорошо, там не продают алкоголь, там пиво. Во-первых, пиво сами уже могут делать. У нас
могут. Это же труд. Товарищ майор, согласитесь, одно дело дойти до ларька с пацанами и взять себе там полторашечку вот тем, кому 18 лет, а другое дело пойти куда-то для того, чтобы закупить солода, воды и все это потом заварить.
Ничего сложного абсолютно. Все это делается очень.
Это труд,
быстро,
товарищ майор. Пока они это все дело сварят, они уже бросят.
Они знают. Я видел, то, что я знаю. Ничего сложного особо в этом нету. Кто захочет, как раз вот часть наших малолетних, кто-то станет бизнесменом, который займется тем, что будет это делать и будет снабжать своих товарищей, которым лень это делать. Вот и все. У нас просто бизнесмены начнут, малолетние, которые лучше подниматься на алкоголе.
Давайте с другой стороны зайдем. Мы вот такие вот уже, знаете, сидеющие, сидим и рассуждаем. А правильно ли, что нам давали официально, по крайней мере, по закону, возможность алкоголизироваться с 18 лет? Или все-таки следовало бы несколько попозже, когда мозг наш окрепнет?
Хорошо, я родился в Советском Союзе целиком и всю жизнь прожил, да. Значит, употреблять мы начали, лет 16, что мне 18 лет? Мы в стройотряде были, Винзавод, Молдавия, куда? Вот, пожалуйста, все это было. Но никто же не стивался. Вот сказать, что среди вот нашего поколения...
Эван, вы как вы загнули, никто же не спивался. Вранье, спивались и спиваются до сих пор.
Вы сейчас даже вот правильно сказали, отъедьте куда-нибудь там на 300 километров от Москвы, взять ту же Рязань, колхозы, там нечего делать. Абсолютно.
Да я прекрасно помню времена, когда там было что делать и пили там не меньше, вот если говорить о колхозе.
А сейчас еще больше.
Есть, спасибо.
Сейчас пьют больше.
Спасибо, спасибо. Нашим слушателям не приглянулась эта инициатива, при том, что замеры ВЦИОМ показывают, что 78% граждан РФ хотели бы повысить возраст продажи алкоголя, официальной алкоголизации, с 18 лет до 21 года. Здесь есть определенные расхождения, тема дискуссионная, эта дискуссия продолжится сегодня в рамках программы «Своя правда». Там уже Юрий Будкин с нашими экспертами будет подключать вас. Опять у вас будет возможность выслушать аргументы за, против, и самим сделать какой-то вывод, потом и проголосовать. Сейчас информационный выпуск.